Глава шестая. В Тиволи набилась толпа. Та же толпа, какая 2 месяца назад провожала Пламенного, ибо это была 60-я ночь, и мнения, выдержит ли он испытание или провалится, разделились. В 10 часов все еще бились об заклад, хотя ставки против его успеха все время росли. В глубине души Мадонна думала, что он потерпел неудачу, но все же держала пари с Чарли Бейтсом на 20 унций против 40, что Пламенный вернется до полуночи. Мадонна первая услышала лай собак. «Слушайте!» — крикнула она. «Это Пламенный!» Все бросились к дверям. Но когда наружная дверь распахнулась настежь, толпа отступила назад. Слышались визги собак, щелканье хлыста, ободряющие возгласы Пламенного, и усталые животные увенчали все свои подвиги, втянув сани на деревянный пол. Они ворвались в комнату, а вместе с ними ворвался мороз белым дымящимся паром, сквозь который проглядывали их головы и спины. Они налегли грудью на лямку и, казалось, плыли по реке. За ними у шеста появился Пламенный, скрытый до колен клубящимся паром, словно он пробирался через него вброд. Это был тот же прежний Пламенный, только похудевший и выглядевший усталым, а его черные глаза горели ярче обыкновенного. Парка из бумажного тика окутывала его, как монаха, и прямыми складками падала к коленям. Одежда, почерневшая и опаленная дымом костра, красноречиво рассказывала историю его путешествия. Борода сильно отросла за 2 месяца. За последний пробег в 70 миль она переплелась с сальдинками, его замерзшим дыханием. Появление его было живописно, мелодраматично, и он это знал. Это была его жизнь, ей он отдавался всем своим существом. В среде своих товарищей он был великим человеком, полярным героем. Он гордился этим. Для него это был великий момент. Проделав путь в 2000 миль, ввалиться в трактир с собаками, почтой, санями, индейцем и всеми атрибутами путешествия. Он совершил еще один подвиг. И имя его пронесется по всему Юкону. Он — Пламенный, король путешественников. Его охватило изумление, когда раздался взрыв приветствий, и его глазам предстала знакомая обстановка Тиволи. Длинная стойка и батарея бутылок, и горные столы, большая печь, весовщик у весов, музыканты, мужчины и женщины, Мадонна, Селия и Нелли, Дэн Макдональд, Бэттлс, Билли Роулинс, Олаф Хендерсон, Док Уотсон, все было так, как он оставил. Казалось, этот день был тем самым, в какой он уехал. 60 дней неимоверно трудного пути внезапно отодвинулись, перестали существовать во времени. Они были моментом, случаем, и только. Он проник в них через стену молчания и, казалось, в следующую же секунду прорвался назад через ту же стену и погрузился в шум Тиволи. Ему нужно было взглянуть на сани, нагруженные брезентовыми мешками с почтой, чтобы убедиться в реальности этих 60 дней и 2000 миль по льду. Как во сне он пожимал тянувшиеся к нему руки. Он ощутил сильный подъем. Жизнь великолепна. Он любил это все. чувство человечности и товарищества нахлынуло на него. Все они его, его собственная порода. Он чувствовал, как сердце его растапливается. Ему хотелось пожать им руки всем сразу, заключить их в одном мощном объятии и привлечь к своей груди. Он глубоко вздохнул и крикнул: «Победитель платит, а я победитель, верно? Поднимайтесь вы все, малемуты и севаши, наливайте себе яду, вот вам почта из Дайя прямо с самого моря, и никаких подвохов! Развязывайте веревки и полезайте в мешки!» Десятки рук схватились за веревки саней, когда молодой индеец Лебаржа, наклонившийся над санями, внезапно выпрямился. В его глазах мелькнуло сильное изумление. Он дико озирался по сторонам. То, что с ним происходило, было ему ново. Он был глубоко потрясен недостатком своей выносливости. Раньше он этого не подозревал. Он закачался, словно его хватил удар. Колени подогнулись, и, медленно опускаясь, он упал поперек саней. Непроницаемая тьма заволокла его сознание. «Истощение», — сказал Пламенный. «Возьмите его, ребята, и уложите в постель. Он славный индеец». «Пламенный прав», — произнес секунду спустя свой вердикт док Уотсон. «Парень вдруг выдохся». Люди занялись почтой, собак отвели домой и накормили. И когда все выстроились вдоль стойки, чтобы выпить, поболтать и собрать долги, Беттлс затянул песню о сосафрасовом корне. Через несколько минут Пламенный кружился по танцевальной комнате, вальсируя с Мадонной. Он заменил свою парку с капюшоном, меховой шапкой и курткой из шерстяного одеяла, стянул замерзшие мокасины и танцевал в носках. В тот день он промок до колен, но продолжал путь, не снимая обуви, и его длинные немецкие носки были до колен покрыты льдом. В теплой комнате лед стал таять и разламываться на кусочки. Эти кусочки звенели, когда он танцевал, и то и дело сыпались на пол, а остальные танцоры скользили по ним. Но все прощали Пламенному. Он один из немногих, кто творил в этой далекой стране законы, кто определял этические правила и своим поведением давал мерило для справедливых и несправедливых поступков, независимо от того, разрешалось ли другим совершать то же или нет. Конечно, этим редким смертным благоприятствует тот факт, что они почти всегда неуклонно поступают правильно, делая лучше и тоньше остальных людей. И Пламенный, старший герой в этой молодой стране, а по возрасту один из младших, был особой привилегированной, человеком, стоящим выше остальных людей. И неудивительно, что Мадонна склонилась в его объятиях, когда они танцевали танец за танцем, и терзалась мыслью, что он видит в ней только доброго друга и прекрасную танцоршу. Ее мало утешало сознание, что он никогда не любил ни одной женщины. Она изнемогала от любви к нему, а он танцевал с ней, как стал бы танцевать с любой женщиной или мужчиной, если бы этот последний был хорошим танцором, но с повязанным на руке платком, превратившим его на время танцев в даму. С одним из таких мужчин Пламенный танцевал в ту ночь. В этой стране мужчина считался сильным, если ему удавалось завертеть своего партнера в танце до головокружения, так что тот без сил падал на пол. И когда Бен Дэвис, банкомет в фараон, с пестрой повязкой на руке подхватил пламенного, потеха началась. Хоровод распался, все отступили назад и наблюдали. Двое мужчин кружились по комнате, оба в одном направлении. Слух распространился и в первой комнате, и игорные столы сразу опустели. Всем хотелось посмотреть, и толпа вваливалась в танцевальную комнату. Музыканты все нажаривали, а пара все кружилась и кружилась. Дэвис был в этом деле ловкач. На Юконе он немало сильных людей положил таким образом на лопатки. Но через несколько минут выяснилось, что начинает сдавать не пламенный, а он сам. Еще некоторое время они кружились, затем пламенный неожиданно остановился, отпустил своего партнера, отступил назад и закружился один, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. А Дэвис со смущенной улыбкой на лице отступил в сторону, повернулся, стараясь удержаться, но во всю длину растянулся на полу. Все еще кружась, шатаясь и ловя руками воздух, пламенный схватил ближайшую девушку и завертелся в вальсе. Снова он совершил подвиг. Усталый, после 2000 миль по льду и последнего пробега в 70 миль, он довел до головокружения свежего человека, и этим человеком был Бен Дэвис. Пламенный любил быть на виду и занимать высокое положение, хотя опыт его был ограничен. До сих пор он занимал первых мест немного, но стремился быть выше всех. Мир не знал его имени, но оно гремело по всему молчаливому северу. О нем слыхали и белые, и индейцы, и эскимосы, от Берингова моря до проходов, от верховьев далеких рек до тундр мыса Барроу. Жажда власти была сильна в нем. Ему было все равно бороться со стихиями, с людьми или со счастьем в азартной игре. Все было игрой, и жизнь, и житейские дела. А он был игроком до мозга костей. Риск и случай были для него насущным хлебом. Правда, здесь имел место не только слепой случай, так как на стороне пламенного были ум, сила и ловкость. Но за всем тем скрывалось предвечное счастье, какое по временам обращается против своих любимцев, сокрушая мудрых и благословляя глупцов. Счастье, какое все люди мечтают завоевать. Мечтал и он. В глубине его существа жизнь пела песню сирены о своем собственном величии, настойчиво нашептывая ему, что он может достигнуть большего, чем другие люди, выиграть там, где они терпят неудачу, добиться успеха, когда они погибают. Таково было настойчивое требование жизни, здоровой и сильной, опьяненной великим самодовольством, влюбленной в свое «я», очарованной своим собственным могучим оптимизмом. И вечно слышалось смутное нашептывание, а по временам ясный трубный глаз, что рано или поздно, когда-нибудь и как-нибудь он настигнет счастье, станет его господином, свяжет его и заклеймит как свою собственность. Когда он играл в покер, голос нашептывал ему о 4 тузах и королевской игре. Когда он копался в земле, тот же голос шептал о золоте в корнях травы, о русле реки, устланной золотом, о золоте по всему пути. В минуты острой опасности, в пути, на реке, во время голодовки, голос шептал, что другие люди могут погибнуть, но он, пламенный, пробьется и восторжествует. Это была старая, извечная ложь жизни, обманывающей самое себя, верящей в свое бессмертие, в свое предназначение одержать верх над другими жизнями и завоевать свое счастье. Итак, вертясь по временам в обратную сторону, пламенный в вальсе разогнал свое головокружение и повел всю компанию к стойке. Но тут поднялся общий протест. Нельзя было больше следовать его теории, по которой победитель платит. Она противоречила обычаю и здравому смыслу. И хотя подчеркивала добрые товарищеские отношения, но тем не менее во имя доброго товарищества ее нельзя было допускать. По справедливости выпивка должна быть поставлена Бен Дэвисом, и Бен Дэвис должен за нее уплатить. И, наконец, всякая выпивка и угощение, какие брал на себя Пламенный, должны идти за счет трактира, ибо Пламенный привлекает в дом массу посетителей всякий раз, как гуляет ночью. Оратором был Беттлс, и его аргументы на образном местном наречии были встречены единодушными аплодисментами. Пламенный усмехнулся, подошел к рулетке и купил кучу золотых зерен. Через 10 минут он уже стоял у весов, и $2000 золотым песком были пересыпаны в его 2 мешка. Счастье! Маленький проблеск счастья! Но он овладел им. Возбуждение его усилилось. Он жил, и ночь принадлежала ему. Он повернулся к своим благожелательным критикам. «Ну, уж теперь-то победитель платит», — сказал он. И они сдались. Невозможно было противостоять Пламенному, когда он взнуздывал жизнь, вскакивал на ее спину и пришпоривал своего коня. В час ночи он увидал, как Элия Дэвис вместе с Генри Финном и Джо Хайнсом двинулись к двери. Пламенный вмешался. «Куда вы все идете?» — спросил он, стараясь подтащить их к стойке. «Спать», — ответил Элия Дэвис. Это был худощавый выходец из Старой Англии, вечно жующий табак. Он один из своей семьи переселился в Америку. «Нужно идти», — извиняющимся тоном прибавил Джо Хайнс. «Мы уезжаем утром». Пламенный все еще удерживал их. «Куда? Какую штуку затеяли?» «Никакой штуки», — объяснил Элли. «Мы просто хотим сыграть на твоего козыря и пощупать верхнюю страну. Не хочешь ли отправиться с нами?» «Конечно, хочу», — заявил Пламенный. Но вопрос был задан в шутку, и Элия не обратил внимания на его согласие. «Мы исследуем Стюарт», — продолжал он. «Эль-Майо говорил мне, будто видал хорошие местечки в тот раз, как спускался по Стюарту. Вот мы и пощупаем их, пока река подо льдом. Слушай, Пламенный, и помни мои слова. Близко время, когда разработка копий будет вестись главным образом зимой. И тогда нас насмех поднимут за наши летние царапанье». В те времена о зимних работах еще не мечтали на Юконе. Сверху от мха и травы земля промерзла до самых нижних пластов, и замерзший гравий, твердый как гранит, не поддавался лопате и кирке. Летом люди раскапывали землю по мере того, как она оттаивала под лучами солнца. Это время и посвящалось разработке копий. Зимой люди заготовляли запас провианта, охотились на оленей, а приготовившись к летней работе, бездельничали в течение холодных темных месяцев в таких крупных лагерях, как «Сёркл» и «Сороковая миля». «Да, скоро будет зимняя работа», — согласился Пламенный. «Подождите, пока не откроют этой золотой жилы в верховьях реки. Тогда вы все посмотрите, что такое зимняя разработка. Что помешает тогда оттаивать землю кострами, скважить и сверлить нижний пласт? И балок класть не понадобится. Мерзлый перегной и гравий выдержат и без балок, пока в преисподней лед не растопится. Придет время, когда станут прорезать канавы на 100 футов в глубину. Я еду с вами, Элия». Элия засмеялся, подхватил своих двух компаньонов и снова попытался пройти к двери. «Стой!» — крикнул Пламенный. «Говорю тебе, что я иду с вами!» Все трое быстро обернулись. На их лицах отразились удивление, радость и недоверие. «Ты нас дурачишь», — сказал Финн, человек спокойный и решительный. «Здесь мои собаки и сани», — ответил Пламенный. «У нас будет 2 упряжки, а поклажу мы разделим пополам. Вот только первое время нам нельзя будет гнать собак, так как они здорово устали». Все трое были в восторге, но все еще не могли поверить. «Слушай», — сказал Джо Хайнс, — «не морочь нам голову, Пламенный, мы дело говорим. Хочешь ты с нами?» Пламенный ударил по рукам. «Ну так заваливайся спать», — посоветовал Элия. «Мы выезжаем в 6, и поспать можно всего 4 часа».
«Может, нам переждать денек и дать ему отдохнуть», — предложил Финн.
Гордость Пламенного была задета.
«Не надо!» — крикнул он. «Мы все отправимся в 6.
Когда вас разбудить? В 5? Ладно, я вас подниму с постели». Пламенный устал. Сильно устал. Даже его железное тело испытывало усталость. Каждый мускул молил об отдыхе и постели. Его мозг залила волна протеста. Но в глубине его существа голос жизни, презрительный и вызывающий, нашептывал, что пришло время совершить подвиг за подвигом, еще раз блеснуть своей силой. Все товарищи смотрят на него. И с жизнью заодно было виски со всем его самохвальством и наглостью.
«Вы, может, думаете, что меня еще от груди не отняли?» — спросил Пламенный. «Я не успел ни выпить, ни потанцевать, ни с кем 2 слов не сказал. Отправляйтесь спать, я разбужу вас в 5 часов».
И остаток ночи он проплясал в своих носках, а в 5 утра оглушительно барабанил в дверь хижины своих новых компаньонов, и слышно было, как он распевал: «Эй, вставайте! День пламенеет!»